Аудиостатьи Саляфурма. С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного. В каких случаях дозволена гыйба? Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение Аллаха нашему пророку Мухаммаду, членам его семьи и всем его сподвижникам. А затем... Данная глава является весьма важной, ибо в отношении этого вопроса многие впали в две крайности. Одни, не изучив данную тему до конца, считают гыйба запрещенным, когда она дозволена или даже обязательна. Другие же, впав в противоположную крайность, порочат множество мусульман, оправдываясь тем, что это наставление и предостережение, джарх ват таадиль, тогда как это неуместно и неправомерно. Как уже было отмечено выше, гыйба в своей основе является большим грехом, за совершение чего в хадисах пришли страшные угрозы и за что следует принести искреннее покаяние. Однако шариат Всевышнего Аллаха сделал исключение, дозволив гыйба в 6 случаях. Имам ан-Навави сказал: «Знай, что гыйба дозволяется только ради достижения правильной и не противоречащей шариату цели, в том случае, когда иным путем ее достичь невозможно». Первое. Жалоба со стороны обиженного и притесненного. Притесняемому разрешается подавать жалобу правителю, судье и другим из числа тех, кто обладает властью или может по справедливости рассудить между ним и его обидчиком. И при этом притесняемый может сказать: «Такой-то обидел меня в том-то». Доказательств на это множество, как в Коране, так и в Сунне. Так, например, Всевышний Аллах говорит: «Аллах не любит, когда злословят вслух, если только этого не делает тот, с кем поступили несправедливо». Аллах – слышащий, знающий. Сура «Женщины», аят 148. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Однажды один человек пришел к пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказал: «Поистине у меня есть сосед, который причиняет мне вред». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Возвращайся, собери свои вещи и выйди на улицу». Когда он вернулся и сделал все так, вокруг него стали собираться люди и спрашивать: «Что с тобой произошло?» Он сказал: «Мой сосед причиняет мне зло, а когда я пожаловался на него пророку, мир ему и благословение Аллаха, он сказал мне: «Собери свои вещи и выйди на улицу». Тогда эти люди стали говорить: «О Аллах, прокляни его! О Аллах, накажи его!» Когда же это дошло до соседа, он пришел к нему и сказал: «Вернись в свой дом, клянусь Аллахом, я больше не причиню тебе вреда». Передал Аль-Бухари. Второе. Обращение с просьбой о вынесении фатуа. Человек может сказать муфтию или обладающему знанием, что его отец, брат или муж поступил несправедливо. Имеет ли он право на такое? Подобное разрешается в силу необходимости. Однако лучше будет спросить неопределенно: «Что вы скажете о человеке, который поступает так-то и так-то?» Благодаря этому можно добиться своей цели, никого не называя по имени. Однако в подобной ситуации нет проблем, чтобы назвать и имя обидчика. Айша, да будет доволен ею Аллах, рассказывала: «Однажды Хинд, жена Абу Суфьяна, сказала пророку, мир ему и благословение Аллаха: «Поистине Абу Суфьян — человек скупой, и он не дает мне того, чего хватило бы мне и моему ребенку, если я сама не беру у него без его ведома». На что он сказал: «Бери то, что будет достаточно для тебя и твоего ребенка». Передали Аль-Бухари, Муслим. Третье. Просьба о помощи с целью устранения порицаемого. В этом случае человек может говорить тому, кто обладает властью и силой, следующее: «Такой-то поступает так-то, удержи его от этого». Или нечто подобное с целью устранения порицаемого. Доказательством этому служит выше приведенный хадис про жену Абу Суфьяна. Четвертое. для предостережения мусульман. Зайд ибн Аркам, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «В свое время мы вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выступили в поход, в котором людям пришлось испытать немало тягот. И я услышал, как Абдуллах ибн Убай ибн Салюль сказал: «Ничего не расходуйте на тех, кто находится вместе с посланником Аллаха, пока они не разбегутся от него». И еще он сказал: «Поистине, если мы вернемся в Медину, влиятельные обязательно выгонят из нее презренных». После этого я пришел к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и рассказал ему об этом. Передали Аль-Бухари, Муслим. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Честь богатого должника, не отдающего долг, становится дозволенной». Передали Абу Дауд, ибн Маджа. Однако это не означает, что разрешается его порочить и на него клеветать. Нет. Речь идет о том, что на такого человека можно жаловаться и предостерегать от него людей. Предостережение допускается в целом ряде случаев. Например, когда нужно предостеречь от тех, кто может причинить вред мусульманам, будь то в мирских или религиозных делах. Также немаловажным является предостережение мусульман от приверженцев нововведений, и это, по единодушному мнению всех ученых, иджма, является не только дозволенным, но и обязательным в случае необходимости. Многие мусульмане возмущаются, когда кто-либо из обладающих знанием опровергает или же предостерегает от того, кто искажает религию. Они называют это гыйба, тогда как сами, лишь на основании своих страстей и безосновательно, порочат мусульман за их спинами, совершая не только гыйба, но и клевету, бухтан. Однако, как только речь заходит о заблуждениях их идеологов или сторонников, они сразу же вспоминают о таком понятии, как гыйба. Это является невежеством и отсутствием знания о запретном и дозволенном видах гыйба. Религия ислам величественнее, чем честь человека, который ее искажает, будь то осознанно или же искренне заблуждаясь. Насколько бы ценным ни была честь мусульманина, религия любимее, чем кто-либо из людей, не говоря уже о том, кто ее искажает. Имам аш-Шафии говорил: «Ученые делали исключением из запретного вида гыйба некоторые дозволенные виды гыйба, из числа которых есть обязательные. К этому относится разъяснение ошибки ошибающегося в вопросах шариата, поскольку неприкосновенность религии важнее, чем неприкосновенность отдельного человека. Доказательств этому великое множество. Так, например, сообщается, что когда Зухуайсара, предок всех хариджитов, будучи недовольным разделом трофеев, сказал пророку, мир ему и благословение Аллаха: «О Мухаммад, побойся Аллаха, будь справедлив». В другой версии сказано, что он сказал: «Это было сделано неискренне». После того, как он ушел, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал своим сподвижникам за его спиной: «Поистине ваши молитвы по сравнению с их молитвами и ваши посты по сравнению с их постами будут казаться вам ничтожными. Среди потомков этого человека появятся люди, которые станут читать книгу Аллаха мягкими голосами, но ниже их глоток их чтение не пройдет, и они выйдут из религии подобно тому, как стрела вылетает из насквозь пробитой мишени». Передали Аль-Бухари, Муслим. Кто же посмеет обвинить посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в том, что он совершал запретное гыйба? Сообщается, что когда некий суфий сказал имаму ибн Аль-Мубараку: «Ты делаешь гыйба», он ответил: «Замолчи. Если мы не будем разъяснять, то откуда знать, где истина, а где ложь?» Абдуллах, сын имама Ахмада, рассказывал: «Однажды пришел Абу Тураб к моему отцу, и мой отец стал говорить: „Такой-то передатчик ненадежный, а такой-то надежный“. Абу Тураб сказал: „О шейх, не делай гыйба на ученых“. Тогда мой отец сказал ему: „Горе тебе, это не гыйба, а наставление“. Разве кто-то может обвинить этих великих имамов в том, что они совершали запретное гыйба? Поистине, этого не может сделать никто, кроме невежественного человека, неосведомленного о положениях религии. Имам Ибн Абу Заманин говорил: «Приверженцы сунны не переставали порицать заблудших приверженцев страстей, и они запрещали находиться с ними, предостерегали от их искушений, разъясняли их положение и не относили это ни к гыйбе, ни к злословию». Имам ан-Науви сказал: «Если кто-либо увидит, что приобретающий религиозные знания, фикх, посещает приверженца нововведений или нечестивца, воспринимая от него знания, и побоится, что это повредит изучающему фикх, в подобном случае он должен дать ему добрый совет, объяснив этому человеку положение того, кому он ходит, при условии, что он действительно стремится дать добрый совет, так как в подобных обстоятельствах легко допустить ошибку, ибо возможно, что говорящего об этом побуждает зависть и обманывает шайтан, внушающий ему, что его совет является благим». Шейхуль-Ислам Ибн Таймия, упомянув слова Хасана аль-Басри: «Разве вы не желаете упоминать о нечестивом человеке? Говорите о его ошибках, чтобы люди остерегались его», сказал: «Выявление и сообщение о нововведении и распутстве кого-либо не относится к гыйбе, как это сообщил Хасан аль-Басри и другие имамы, если человек совершает эти грехи открыто и явно. Такой человек заслуживает наказания мусульман, и самое меньшее, что ему полагается, это порицание, чтобы люди удерживались и отстранялись от него. И если не порицать и не упоминать то, что присуще ему из распутства, грехов или же нововведений, то люди могут, обольстившись, последовать за ним в этом». К данной главе также относится и необходимость спросить совета относительно того, стоит ли вступать с кем-либо в родственные отношения путем заключения брака, или же работать с ним, или доверять ему что-либо на хранение, или вести с ним какие-нибудь другие дела, или жить с ним по соседству и так далее. Тот, к кому обращаются за советом, не должен ничего утаивать о том, про кого его спрашивают, и обязан говорить только то, что ему известно точно, оставив догадки и предположения. Доказательством этому является хадис Фатимы бин Кайс, да будет доволен ею Аллах, которая рассказывала: «В свое время я пришла к пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сказала: ко мне посватались Абу Джахм и Муавия, на что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: что касается Муавии, то он бедняк, у которого нет никакого имущества. Что же касается Абу-Джахма, то он не убирает палку со своего плеча». Передал Муслим. В другой версии этого хадиса сообщается, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: что же касается Абу-Джахма, то он бьет женщин. И это является объяснением слов пророка, мир ему и благословение Аллаха: он не убирает палку со своего плеча. Пятое. Когда кто-либо открыто совершает грехи или придерживается нововведений. Если какой-либо мусульманин известен своими грехами, которые он совершает открыто, как употребление спиртного, приверженность к нововведению, притеснение людей, ложь и тому подобное, то в таких случаях разрешается говорить о нем из того, что совершается им открыто. Однако запрещается упоминать о прочих его недостатках, замеченных за ним. Передают со слов Айши, да будет доволен ею Аллах, что как-то раз один человек попросил у пророка, мир ему и благословение Аллаха, разрешение войти. И он сказал: впустите его. Но сколь плох он, как соплеменник. Передали Аль-Бухари, Муслим. Имам Аль-Куртуби сказал: в этом хадисе указание на то, что дозволено делать гыйба за человека, который известен своими открытыми грехами, нечестием или призывом к нововведениям. Также от Айши, да будет доволен ею Аллах, сообщается, что однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, упомянув по именам двух людей, сказал: Я не думаю, что такой-то и такой-то хоть что-нибудь знают о нашей религии», — передал Аль-Бухари. Имам Аль-Лейс ибн Саад, являющийся одним из передатчиков этого хадиса, сказал: «Эти двое были из числа лицемеров». Абдуллах ибн Амр рассказывал: «Однажды мы сидели вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он сказал: «Сейчас к вам зайдет проклятый человек». А до этого Амр ибн Аль-Ас, его отец, остался, чтобы надеть свою одежду и примкнуть к нам. И я не переставал смотреть, кто войдет, и бояться, пока не вошел Аль-Хакам ибн Абуль-Ас». Передали Ахмад Аль-Базар. Аль-Хакам ибн Абуль-Ас – отец амиятского халифа Марвана ибн Аль-Хакама. Он причинял страдания пророку, мир ему и благословение Аллаха, в начале его призыва, а также входил в число 11 знатных курайшитов, замысливших убить посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, до его переселения. Заид ибн Аслям говорил: «Гайба запрещена только в отношении того, за кем неизвестно открытого совершения грехов», — привел ибн Абиддунья. Хасан аль-Басри говорил: «Если в человеке явно проявится нечестие, то упоминание этого не будет относиться к гайба, как, например, упоминание женоподобного мужчины или хариджита», — передал ибн Абиддунья. Хафиз ибн Раджаб говорил: «Тот, кто известен своими грехами и совершает их открыто, является нечестивцем, и на него гайба дозволена». Также сказанное относится к тому, кто сам рассказал о своих грехах. От Хасана аль-Басри сообщается, что если человек сам рассказывает о своих грехах, то упоминание этого уже не будет относиться к гайба. Также говорил и имам ан-Навави, что если человек открыто совершает грехи или же сам рассказывает о своих грехах, не скрывая их, то говорить о нем за его спиной об этих грехах уже не запрещено. Имам Ахмад сказал: «На приверженца нововведений нет гайба». Хафиз Абу-Бакр Аль-Исмаили сказал: «Имамы мухаддисы считали обязательным отстранение от нововведения и считали обязательным оставление гайба, кроме как за человека, чье нововведение было явным и кто призывал к нему. Слова, сказанные о таком человеке, не являются гайба. Однако сказанное относится к настоящим приверженцам нововведений, а не к тому, кто совершил какое-то обрядовое нововведение. Поскольку, как гласит важное правило, не каждый, кто совершил нововведение, стал приверженцем нововведений». Тут необходимо также упомянуть о большом нечестии, распространившемся в наши дни, относительно обвинения в нововведении табди приверженцев сунны, а более того, обвинение в нововведении ученых из числа приверженцев сунны. Это стало болезнью в наше время. Многие молодые мусульмане, услышав слова одного шейха о другом, сразу же начинают обвинять второго в нововведении, предостерегая от него. Однако необходимо отметить, что предостережение и даже обвинение в нововведении одного ученого или нескольких ученых не обязывает всех мусульман безукоризненно следовать этому. Более того, если человек, от которого предостерегают и называют приверженцем нововведений, является из Ахлюссунна, то критика в его адрес принимается лишь в случае указания причины его заблуждения. Имам Ахмад, имам науки Аль-Джарх ва Та'диль, говорил: «В отношении каждого, кто известен своим благочестием, не принимается предостережение и критика, кроме как с указанием причины этого, и относительно такого дела, в котором не может быть неясности». Спросили шейха Абдуллаха Аль-Убайляна: «Каково ваше мнение относительно проведения экзамена среди людей и обязывание требующих знания следовать словам ученых в джархе конкретного лица или в иных спорных вопросах среди Ахлюссунна?» Шейх ответил: «Этот вопрос нуждается в разъяснении. Если тот, о ком говорят ученые из числа приверженцев нововведений, относительно которого нет разногласий среди Ахлюссунна, то мусульманин обязан считать так, как считает Ахлюссунна, а иначе он отойдет от их пути если у него есть знание. Однако, если тот, о ком говорят, сам из Ахлюсунна, но впал в ошибку, по причине чего некоторые сторонники Ахлюсунна считают, что подобное выводит из Ахлюсунна, то в таком случае мусульманин не обязан это принимать. Если для него не стал ясным этот вопрос, или же он не считает иначе и следует в отношении этого человека словам других ученых. А тот, кто убежден, что подобное обязывание словами определенных ученых является обязательным для каждого мусульманина, то тот противоречит Аллаху и его посланнику, мир ему и благословение Аллаха. Ибо полная истина и полное покровительство не может быть никому, кроме посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Когда Ибн Аббаса спросили: «Ты на пути Али или Усмана?», он ответил: «Нет, я на пути посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». И подобное является путем, ведущим к тому, во что впали иудеи и христиане, о которых сообщил Всевышний Аллах. Иудеи сказали: «Христиане не следуют прямым путем». А христиане сказали: «Иудеи не следуют прямым путем». Сура Корова, аят 2. Шестое. Если человек известен под каким-нибудь прозвищем или кличкой. Например, хромой, глухой, слепой, косой и тому подобное, то разрешается называть его так. Омар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, говорил: «Я слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: приедет к вам из Йемена человек, которого зовут Уяс ибн Амир, переболевший проказой, но полностью излечившийся от нее, если не считать одного места величиной с дирхам». Передал Муслим. Сообщается от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назвал человека с длинными руками, известного по прозвищу Двурукий, по его прозвищу. Передал Аль-Бухари. Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что при жизни пророка, мир ему и благословение Аллаха, был один человек, которого звали Абдуллах по прозвищу Осел, который смешил посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Однако запрещается называть человека по кличке, если это ему не нравится, или в том случае, когда целью обращения по прозвищу является только оскорбление и унижение достоинства человека. Перечислив вышеуказанные шесть причин, когда дозволено совершать гыйба, имам ан-Науви сказал: «Эти шесть причин упоминались учеными, и относительно большинства этих причин их мнение было единогласным». С дозволения Всевышнего продолжение следует. Подготовлено редакцией сайта «Саляф Форум».